Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы посвятить ее сегодня очень важному, на мой взгляд, вопросу, и надеюсь, что с вашей помощью открыть тайну, но начало будет простым. Если бы я спросил вас, какое одно качество необходимо человеку для достижения успеха, например, в бизнесе, в карьере, в отношениях между людьми и, в частности, с самим собой, в смысле своего личностного прогресса, продвижения, в области познания мира и, конечно же, познания неких мистических тайн Торы, познания Торы. Есть ли какое-то одно главное качество, которое способствует человеку достичь успеха, чем бы он ни занимался? Я думаю, что если бы на этом месте я включил бы телефонные линии и выслушал бы ваши ответы, и должен сказать, что подобный вопрос я задавал в разных аудиториях, то люди реагируют, они задумываются и дают разные ответы. Ну, если кто хочет позвонить сейчас, пожалуйста, наш телефон 3-718-303-90-90. Я буду рад услышать, конечно, может быть, кто-то прям сразу нам скажет. Вот есть ли какой-то вот главный, как бы ключевой вопрос, ключевое какое-то качество, которое открывает сейф? И вот если человек этим качеством обладает, то перед ним раскрывается возможность как в области бизнеса, так в отношениях между людьми, и также в области познания мира. Интересно, у нас есть звонок. Ну, давайте. Итак, мы слушаем вас. Пожалуйста, здравствуйте.
Алло, а мне надо выключить радио или нет?
Вы, главное, скажите, какое качество, и тогда подумаем.
Честным.
Честность. Отлично. Отлично, спасибо. Это необходимо, но я боюсь, недостаточно. Всего самого хорошего вам. Честность, конечно, это прекрасно, потому что, особенно, человек честен с самим собой. Вот, то это позволяет ему исправить себя. И без честности по отношению к самому себе человек очень трудно вообще даже понять, на самом деле, нуждается ли он в исправлении, в улучшении, и если нуждается, в чем. Интересно, у нас есть еще один звонок? Да, пожалуйста, здравствуйте. Что вы думаете?
Здесь целеустремленность и характер.
Целеустремленность. Но ведь цель еще нужно поставить. Мотивация. Я должен вам сказать, вот с целеустремленностью. Зовут вас?
Меня зовут Игорь.
Игорь, вы знаете целеустремленностью? Проблема в том, что абсолютное большинство людей вообще не ставит себе никаких целей. 90% население планеты вообще не ставят перед собой цели.
Плывут по течению.
Второе. Те люди, которые даже ставят себе цели, они эти цели невероятно занижают. И потому они проигрывают во всех областях, о которых я говорил, хотя бы потому, что уже они поставили перед собой не настоящие цели, которые вообще следуют, которыми следует заниматься, во время которых следует жить, и потому не могут достичь успеха, потому что настоящих целей все равно перед собой не поставили. Вот в чем здесь дело. Поэтому вопрос в том, а как же поставить перед собой цели, к которым следует стремиться? Продолжайте слушать, Игорь. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вот что вы скажете, интересно?
Здравствуйте, уважаемый ребята, Лалик.
Здравствуйте.
Вы знаете, я убрала дорогу. То есть вошла в себя и нашла то, что не нравилось других. Так что это очень помогает. И...
Это вопрос самоисправления. То есть то, что нам не нравится в других, да, на самом деле, это некое зеркало, в котором, так сказать, жизнь или небеса, или судьба, как угодно, указывают нам на то, что мы должны исправить в самих себе. Верно? Но этого мало, но этого в данный момент мало, поскольку мы говорим с вами не только об этом, мы говорим о том, как вообще в жизни преуспеть, не только исправление себя, но и преуспеть в бизнесе, преуспеть в науке, преуспеть в изучении Торы, вопросов духовных.
То есть, это основа.
Это основа. Принимаю, Лали, убедили. Основа, то есть да. в каком-то смысле как раз работая над собой, человек, так сказать, изменяя себя, человек изменяет мир. Интересная мысль. Спасибо, я двинусь, потому что у нас все горят телефоны, телефонные линии. Спасибо огромное, и рад был слышать ваш голос. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Что вы скажете?
Да, добрый день. Я думаю, что нужно знать точку A, и где начало, и точку Z, где конец.
А где же? А как же ее узнать, Z? Где же Z точку узнать?
И в этом направлении надо идти.
А где же, как поставить перед собой цель Z? Где она? Где же она?
Не Тора, конечно. В изучении
ну,
Тора,
это понятное это... дело. Но Тора – это тоже некое это некий скрытый свет, понимаете? Поэтому вот люди учат и учат и учат, а потом приходят и как бы задают вопросы очевидные и простые. И вот мы с вами пытаемся их разобрать. Вот как же найти? Ну, где в точке A мы находимся, тоже не всегда просто осознать, потому что мы зачастую вообще даже не знаем, кто мы и что мы. Но даже если мы знаем, то вопрос, куда же двигаться? Как же мы находим эту точку Z?
Нужно знать, кто твой ментор, и он тебе поможет.
Замечательно, знать. Замечательно. То есть иначе, если сам не знаешь, так сказать, спроси у людей, которые тебе помогут разобраться. В принципе, мысль хорошая. И поэтому нужно иметь учителя, иметь друга, вот, но и самому не плашать. Спасибо за звонок. Всем хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я считаю, что залог успеха во всем – это искренняя любовь к людям.
Я совершенно с вами должен сказать согласен. Вот, очень даже с вами согласен. Мне кажется, что это вообще тайна жизни. Совершенно верно. Но а как вы можете это объяснить? Объясните, почему? Как любовь к людям поможет человеку добиться успеха в бизнесе? Наш радиослушатель, очевидно, будет думать вне эфира, но мы продолжаем принимать несколько звонков. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Может быть, это понимание?
Понимание чего? Итак, я чувствую, я задаю вопросы, на которые радиослушатели затрудняются ответить. Понимание, конечно, понимание, но просто понимание чего? Итак, вы продолжаете думать, я чувствую, да? Окей, думайте. Мы слушаем вас, пожалуйста. Что вы скажете?
Ну, я хочу вас спросить, а что какое качество вам помогает?
Оставайтесь.
Вот это очень интересно.
Я с удовольствием скажу через несколько минут, если мне дадут паузу. Окей. Спасибо большое. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав Кацлен.
Здравствуйте.
Честно говоря, я даже боюсь произнести это немодное слово, но, на мой взгляд, наверное, самое важное качество – это богобоязненность.
Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Инна.
Инна, здравствуйте, Инна.
Потому что сюда входит все, и честность, и отношение к другим людям, и установление границ, и для себя, и. Ну, это мой взгляд.
Вы понимаете, есть богобоязненность, и есть также любовь к Богу.
Ну, это уже выше.
Это уже выше пилотаж, да? Вопрос, да. Дело в том, что богобоязненность, как любой страх, это тормоз, который предотвращает движение в неправильном направлении, потому что тормоза в машине. А любовь – это, так сказать, педаль газа, это то, что мотивирует нас что-то делать. Поэтому, когда мы говорим о достижении успеха, то зачастую нам нужно что-то такое вот большее. Ну, я согласен, конечно, с вами, что кто может спорить с тем, что вы сказали. Я благодарю вас за звонок, и мы продолжим принимать.
Можно я, простите?
Да.
Алло?
Да, я слушаю
Можно
вас.
Можно я добавлю?
Конечно.
Видите ли, я говорю о себе, о том, на какой ступени нахожусь я сейчас. Поэтому для меня богобоязненность, конечно, я хотела бы любовь к Богу и быть дочерью Бога. Это было бы, наверное, еще лучше. Но богобоязненность мне дает очень много. Я смотрю, что всем людям это очень много дает. Если люди понимают, что над ними кто-то есть.
Окей. Согласен, принимаю. Это важно. В этом смысле, кстати, слово трепет, ера, однокоренное со словом ревить. И поэтому в каком-то смысле вот ощущение, некое внутреннее ощущение, некий, такой сказать, внутренний глаз, ощущающий небеса, и позволяющий человеку помнить, что он не один идет по жизни. И он защищен, и Всевышний помогает делать то, что он делает, особенно когда он делает это в правильном направлении, да? Это, конечно,
да, это
может быть залогом. Это может быть залогом, в частности, не только веры в Бога, но и в самого себя.
Это очень хорошее уточнение. Спасибо.
Спасибо вам огромное, звонок. Мы слушаем вас. Что вы скажете?
Я думаю, что настойчивость.
Настойчивость. Но вот дело в том, что настойчивость – это инструмент, и потому иногда настойчиво можно, скажем, изобретать, скажем, вечный двигатель. Правда? И изобретение вечного двигателя, как это сказать, действие, которое никуда не ведет, оно не приведет человека к успеху, правда? То есть настойчивость – это инструмент, который, если направлен, так сказать, в правильном, если можно сказать, направлении, то он приведет человека куда-то. Но куда? Правда? Иногда, кстати, вот, скажем, возьмите настойчивость фараона, которая привела к развалу его страны, или настойчивость большевиков, которые развалили СССР. Правда? Спасибо за звонок вам. Да, мы слушаем вас, что вы скажете.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я думаю так, что я приехала сюда, И я потеряла себя, понимаете, в полном смысле этого слова. Там я была на скорой помощи работала.
Угу.
Я считала, что я людям нужна, кругом, угу. везде. По всему земному шару, мне казалось, я буду работать. Но, к сожалению, этого не случилось. Я приехала, мне сказали, бабушка, иди домой и отдыхай.
Мне просто хочу пожелать вам, чтобы вы не ощущали себя потерянной, уже... а наоборот нашли себя. И можете найти себя всегда и в новом месте, и... Никогда не поздно. Не отчаиваться и никогда не поздно найти. Вот, но вы не ответили на вопрос, тем не менее, а какое же качество вы считаете оно главное, которое...
Самое главное – понять себя. Вот у меня внучка пошла, куда я говорю, иди в медицину. Почему? Потому что там нужна доброта, уважение. Если ты больного не поймешь, ничего ему не поможет.
Вы знаете,
его понять и помочь.
Я согласен, но вы знаете, вы сказали понять себя. Вот я, например, знаю, скажем, у меня замечательные очень друзья, семья, которые рекомендовали настойчиво своему сыну пойти в медицину. Вот он пошел, закончил колледж, пошел в медицинскую школу и понял, что это не его. И к отчаянию своих родителей сказал, это не мое, я потратил много лет. Поэтому царь Соломон говорил, направлять ребенка нужно его путем, не ломая, так сказать, его природы.
Я сказала, сама решай.
Чтоб сам... О, вот вы молодец, спасибо огромное за звонок.
Сама решай, ты рисуешь красиво,
okay.
Рисуй. Ты понимаешь,
хорошо.
Что ты работаешь.
Спасибо за звонок вам. Мы слушаем вас. Что вы скажете?
Добрый вечер.
Вам.
Я думаю, что это терпение.
Терпение. Мы говорили, наверное, вот скажем, о настойчивости. Дело в том, что с терпением, наверное, также это инструмент. И если, например, ну, представьте себе, скажем, над женой издевается муж, который избивает ее, она терпит. Разве это терпение, оно нужно? Или, скажем, у человека болит живот, у него аппендицит, а он терпит, а ему к врачу пойти? Согласна?
Согласна.
Поэтому нужно знать, когда не терпеть. Спасибо за звонок, продолжаем. Мы слушаем вас, что скажете вы? Мы готовы... Да, пожалуйста, что вы скажете? Вот так вот наши радиослушатели готовы ответить. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Что вы скажете?
Я был за рулем тогда, я сейчас договорю свою мысль, что залог успеха во всем – любовь. Если ты к любому делу относишься к любови,
так.
То она обернется той же монетой, которую ты оплачиваешь ей.
Замечательно. Вообще очень глубокая и важная мысль. Я выделяю. Как зовут вас?
Михаил, это мысль Стендаля.
Ну, и я должен сказать, что ее до Стендаля, ее сформулировал Моисей в нашей Торе. То есть она сформулирована, конечно же, да, возлюби ближнего как самого себя и вообще любовь.
Я сталкивался в своей жизни вот много раз.
Ну да.
Допустим, что я не справлюсь с этим, оно мне не нравится. А когда ты повернешься к этому делу с любовью...
С любовью.
Да.
А это требует огромного мужества и огромных сил на самом деле. Это так можно сказать...
Полюбишь?
Да.
Когда полюбишь это дело...
Самоотверженно, к тому же.
Да. Но я имею в виду... Как-то на Украине я был приглашен на новый завод, новым мастером.
Uh-huh.
А потом мне предложили работу начальником инструментальной службы. Я сам инструментальщик. Я говорю, что мы это все время снабжение, ездить, доставать, договариваться, просить.
Uh-huh.
Мне это не нравится. Я привык внутри, в заводе. Ты справишься, мне сказали. Мы видим это в тебе. И действительно, когда я полюбил это дело, оно мне дало наслаждение.
И тогда вы справились. Это, в общем, Михаил, так сказать, оставайтесь с нами. В каком-то смысле, вот у меня опять все линии у нас сейчас горят, но опять я возьму...
Это я подчеркнул от Стендаля.
Я понял. Но я вам хочу сказать, Михаил, на мой взгляд, как бы вот... То есть я совершенно разделяю вашу идею, вашу мысль. И то, что кажется мне, это то, что вот... Зачастую люди говорят, что вот любовь, она зла, да? Знаете,
да,
продолжение. Знаете, продолжение. То есть в каком-то смысле, казалось бы, любовь, она ослепляет, правда? И
да,
человек в каком-то смысле перестает видеть реальность. И поэтому, казалось бы, вот начинали наши радиослушатели отвечать на вопросы, говорили истина, честность с самим собой. А любовь, она, казалось бы, создает иллюзию.
В любом деле, не только в бизнесе.
Ну, конечно, да.
Это любовь.
Ну, конечно.
Любовь к ближнему, ну, любовь к
делу, но я хочу вам сказать, при этом, Михаил, вот я начинаю диалог с вами, я хочу вам сказать, вот я как бы открою нашим радиослушателям, которые у нас все линии горят, звонки у нас со всего света сейчас. Я, тем не менее, хочу вам сказать, на мой взгляд, вот я беру вашу мысль «любовь», и я говорю это другими словами немного. Я это назову, это знаете как, я назову это, на первый взгляд, даже не покажется, что вообще не о том говорю. Я скажу, есть такое особое искусство человека видеть сокрытое. Вот все люди видят то, что на поверхности. А вот есть люди, которые видят сокрытое. Например, сразу приведу пример вам. Вот, скажем, любящая мать, она смотрит на своего ребеночка, на своего сына. И она смотрит на него с любовью, и она думает, о, какой у тебя потенциал, какой ты будешь хороший инженер, металлургист, наверное, да, по металлу, или какой ты будешь техник, или какой ты будешь художник, или какой ты будешь спортсмен, или музыкант. Потому что она своего сына любит, она в него верит, она в нем ищет сокрытый потенциал его возможностей.
А иногда своей слепой любовью может принести вред ему.
Не думаю. Вот тут я должен вам сказать. Ненавистью можно принести вред. Если в человека верят, и его любят, он ощущает себя любимым, он ощущает, да, что в него верят, и он начинает искать в самом себе таланты. А мы ведь на самом-то деле, а мы-то на самом деле используем всего там 3-4% вообще наших возможностей. И когда кто-то в нас начинает верить, и мы в себя начинаем верить, тогда мы ищем скрытый потенциал в себе и раскрываем его. Но для того, чтобы раскрыть, например, учителю свой класс, своих учеников, он должен верить в них. Он должен искать в них скрытый потенциал. Родители, учителя, тренеры спортивных команд. Это люди, которые умеют видеть скрытый потенциал. Но как они этот скрытый потенциал раскрывают? Только тогда, когда они любят своих детей или своих учеников.
Любят. А я вам скажу, что не у каждого есть эта способность. Не у каждого человека есть эта способность.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, понятное дело. Но я сейчас говорю еще, что вот эта возможность увидеть этот скрытый потенциал, это в каком-то смысле любовь, которая приводит человека к воображению. Он воображает, он верит, и своим воображением, своей верой он созидает и творит. И таким образом он изменяет реальность. Поэтому есть люди, которые...
Я с вами согласен. Я хотел сказать, что не у каждого человека есть способность искренне любить.
Совершенно верно, конечно. Но это уже, так сказать, скажем, дар Божий, естественно.
Да,
вот.
Да.
Можно ли его, тем не менее, как и любой другой дар развивать? На мой взгляд, не только можно, а нужно и прежде всего осознать, что за этим. Хочу, кстати, Михаил, вам сказать то же самое в бизнесе. Вот представьте себе, там, скажем, несколько стоит домов. И вот человек хочет купить какой-то дом, и хочет его купить и продать. И вот разные бизнесмены будут приходить, смотреть, какой-то плохой дом. А человек подойдет и скажет, да я его таким образом переделаю, я его таким образом потом покажу, будет как конфетка, я его продам. То есть он видит в этом доме потенциал, который не видят другие. И потому он делает сделку, которая приносит ему прибыль. В профессии, в любой ситуации, если человек только способен увидеть некий скрытый потенциал, то он может достичь успеха. Кстати, приведу вам слова Альберта Эйнштейна, который говорил об искусстве ученого видеть то, что не видят другие. Все вот видят какое-то явление природы и проходят мимо него, потому что они к нему привыкли. А этот удивился, что это такое? И начал как бы искать некое что-то сокрытое в этом. И это сокрытое он хочет открыть. И вот эта вот способность человека заглянуть в то, что все остальные смотрят на это и не видят, а он ищет это сокрытое, позволяет ему сделать открытие. То есть для того, чтобы...
Это то же самое, что не у каждого есть пространственное мышление.
Ну да, но мы сейчас возвращаемся к тому, что человек должен как бы искать что-то сокрытое там. Кстати, в этом смысле Альберт Эйнштейн говорил о том, что в каком-то смысле религиозное чувство является пружины любого научного творчества. Потому что человек посвящает свою жизнь поиску, но для этого он должен верить, что какая-то гармония, какая-то закономерность там есть. И он это делает только тогда, когда он как бы трепещет и ищет какую-то гармонию, а это некое религиозное чувство. И в этом смысле последнюю мысль, которую я скажу, я думаю, уже, может быть, сейчас перед рекламной паузой, я думаю, да, возможно, это то, что, скажем, человек, открывающий, вот, к примеру, Тору, то царь Соломон писал, что он изучает Тору подобно тому, кто ищет клад. Вот что такое изучение, что такое познание? Это поиск клада. Один перелистывает страницы, и ему скучно. А другой как бы засучил рукава, и он пытается между строк, намеках найти какие-то вещи, которые на самом деле его пробудят. Которые ему раскроются. Поэтому, когда я говорил о способности человека достичь успеха, то я ее формулирую как умение видеть скрытый потенциал. Но это умение, на самом деле, Михаил, вы правы, оно является следствием любви. Любви к людям, любви к науке, любви к Торе, любви к делу, в каком-то смысле даже любви и вере в самого себя. Тогда человек
к окружающему миру.
И к самому себя. Только человек, который научился уважать себя и любить себя в том смысле, что он верит в свой скрытый потенциал, который он тоже хочет раскрыть, и в свою миссию, в том, что ему есть что сказать миру, да, это тоже необходимо. Итак, вам, Михаил, спасибо огромное за звонок.
Это вам спасибо. Я очень рад, что я с вами.
Взаимно, взаимно. Всего хорошего вам. Итак, друзья, итак, спасибо большое вам. Итак, друзья, у нас буквально остается минутка, да, до рекламной паузы. Я должен сказать, что любопытное место есть в Торе. Любопытное место есть в Торе, которое в каком-то смысле связано с открытием сокрытого. Когда я задал вопрос о том, какое одно главное, единственное качество, которое является ключом к успеху во всех областях жизни, я, конечно, имел в виду это качество, открытие сокрытого, и совершенно правильно сказал Михаил, с которым мы говорили до рекламной паузы о том, что, конечно, источником вот этого поиска некого скрытого потенциала является любовь. Но саму идею об открытии сокрытого я, естественно, не претендую на то, что я знаю истину в последней инстанции. Естественно, что каждое качество может быть представлено как необходимым и важным. Вот. Но, тем не менее, мне интересно именно оно, потому что оно раскрывается определенного рода истории в Торе и определенного рода истории в моей жизни, с которой я поделюсь. Прежде всего, место, которое связано с открытием сокрытого, связано с моментом, когда Иуда, один из 12 братьев, подходит к министру египетскому, которого звали на самом-то деле Йосеф, это был его брат, которого он не узнал, и он должен ему что-то сказать. Он должен спасти братьев от возможного рабства, главное, он должен спасти своего младшего брата Бениамина, чтобы тот не попал в рабство, и он должен подойти и что-то сказать. Это сила слова. И он должен эту силу свое слово использовать. И в Торе сказано, и приблизился к нему, то есть к министру, Иуда. И когда он приблизился и сказал, то, что он сказал, произвело такое впечатление, что этот министр, который, казалось бы, издевался над братьями, который вел себя так плохо, который подложил свой бокал Бениамину, которого за этого, в конце концов, понимаете, готовы были в рабство продать. Что он делал, этот министр, непонятно. Оказалось, это был их брат, которого они продали в рабство. И теперь этот самый Йосеф, которого они продали когда-то, 22 года назад в рабство, это человек, который стоит перед ними и говорит: «Я Йосеф». Это произошло открытие сокрытого. Должен сказать, друзья, что в любом месте Торы, в любой точке Торы есть такое поверхностное понимание этой истории, есть, конечно, глубины, в которые мы можем проникнуть. И у этой истории есть своя канва, свой сюжет. Я просто намекнул на него, я просто не хочу много даже тратить времени на него. Просто история заключается в том, что вот Иуда должен подойти к человеку, который ведет себя, ну, по-вражески. И он должен ему что-то сказать, чтобы перевернуло этого, казалось бы, врага в друга, и чтобы он прислушался к его мнению, и чтобы он не наказывал за воровство, которое на самом деле он не совершал, их брата Бениамина. И говорится, и подошел к Йосефу Иуда. Один из величайших комментаторов Торы, Ор ха-Хаим ха-Кадош, спрашивает: так он же стоял уже перед Йосефом и так? Он же и так стоял там, он же и так был там. Они ведь все были там. Всех братьев как бы связали, повязали, повели к этому министру. И вот они стояли рядом с ним и давали объяснение. И они говорят: мы все будем рабами из-за того, что произошло. Тот говорит им, нет, вы можете уходить. Это только тот, у которого нашли, пусть он останется. И тут братья стали перед выбором повторить свой грех, свою ошибку, которую они совершили 22 года спустя, оставив брата в беде, в яме, из которой его вынули и продали в рабство, или вести себя по-другому. И они сказали, мы все будем рабами. Он говорит, нет, нет, пусть Бениамин останется. И тогда именно Иуда продолжил разговор, но ему не нужно было никому приближаться. Он и так стоял близко. Что означает «приблизился». И тогда, говорит Ор-Хаим, он приблизился не в том смысле, что он сделал шаг вперед. Нет, имеется в виду. Он приблизился к нему своим сердцем. Вот я, друзья, сейчас сказал такую вещь простую. Он приблизился к нему своим сердцем. Это кажется простая вещь. Но если вы задумаетесь вместе со мной, то эта вещь на самом деле, она потрясающая. Она очень глубокая. Как мы можем приблизиться к человеку в своем сердце? Вот мы видим человека, который кажется нам плохим, вражеским, неприятным, каким угодно. И мы хотим найти к нему подход. Мы хотим с ним договориться. Мы хотим наладить с ним отношения. Как это сделать? Это великое искусство. И Тор указывает нам, что путь к сердцу другого человека – он на самом деле начинается или пролагается через свое собственное сердце. Как в частности мудрецы говорят, слова, исходящие из сердца, проникают в сердце. И Ор-Хаим говорит, что для того, чтобы приблизиться к этому министру, который, казалось бы, настроен вражески, Иуда должен был осознать, то, что потом сформулирует мудрейший из людей царь Соломон, говоря, как отражение человека в воде, так же и сердце человека к сердцу человека. То есть точно так же, когда человек смотрит в воду или в зеркало и видит в этом зеркале свое собственное отражение, свое собственное лицо, точно так же сердце человека относится сердцу человека. Кстати, это тоже заслуживало бы остановить нашу передачу и задать вопрос, что это значит? Что значат эти слова царя Соломона? Задумайтесь вместе со мной. Неужели царь Соломон хотел сказать, что если я улыбнусь человеку, он улыбнется мне в ответ? Или если я, так сказать, поглажу человека, он захочет сделать то же самое мне? Если я буду как бы хорош человек, он тоже захочет сделать то же самое для меня? Для этого не надо быть мудрейшим из людей. Он сказал здесь глубочайшую мысль. Царь Соломон сформулировал следующую идею. Речь идет не о действиях, а не о улыбке. Речь идет о чувстве, глубинном чувстве в сердце человека. Если, например, вы спрашиваете себя, а вот как этот человек на самом деле ко мне относится? Вот подумайте сейчас, друзья, каждый выберите себе своего человека. И вы хотели бы знать, как этот человек на самом деле к вам относится? Искренен ли он по отношению к вам или нет. И вы думаете, а как мне найти ответ? Может быть, спросить у друзей, у знакомых? Может быть, какими-то действиями этого человека, так сказать, рассмотреть? Говорит царь Соломон, ответ очень простой. Вам нужно заглянуть в глубины своего собственного сердца и спросить себя, а как я отношусь к этому человеку. Потому что вы относитесь к нему, и он относится к вам таким же образом, как отражаются лица в воде. Происходит отражение чувств. Если он насторожен к вам, то это настораживает вас. Если насторожены вы к нему, то это настораживает его. Мы понимаем, что мы не можем руководить, манипулировать людьми и их чувствами, конечно, нет. Но зато мы можем управлять своими чувствами. И если можем победить злобу в себе, настороженность в себе и страх в себе, и заменить эту настороженность и злобу откровенной любовью, настоящей любовью, без фальши, то это не манипуляция. Манипуляция — это улыбка и слова, которые обманывают, за которыми скрываются совсем другие намерения, совсем другие мысли и чувства. Если же человек становится настоящим и искренним другом в сердце своем, то другой начинает это ощущать. И это ощущение реальности, ощущение истины происходящего может на него повлиять. Но дело здесь не во влиянии на него, а дело в том, что человек в любом случае, ища подход к другому человеку, на самом-то деле должен прежде всего искать этот подход в своем собственном сердце. Каждый из нас, конечно же, бывал в ситуации, когда он должен был кому-то подойти, что-то сказать, и боялся. Боялся попросить, потому что страх. А вдруг откажет? А вдруг скажет «уходи»? А вдруг не примут твою руку, если ты протягиваешь ее? И получается, что для того, чтобы подойти и открыть рот, и попросить, нужно верить, что человек, которого ты попросишь, он хотя бы потенциально может, способен тебе понять и тебе помочь. Потому что если ты уверен, что он тебе откажет, если ты уже осудил его, то у тебя не хватит душевных сил попросить его. Это основная причина, почему мы не просим людей о помощи. Потому что мы не верим в них. И потому что мы не верим в себя, что мы способны попросить так, чтобы нам помогли. В частности, человек может не верить и в себя, и не верить в обстоятельства, и потому не ставить перед собой большие цели. То есть не просить небеса, Бога, судьбу достичь чего-то в жизни, потому что боится оказаться несостоятельным в своих целях, и потому намеренно занижает свои цели, чтобы, так сказать, to play safe, чтобы не было разочарования в жизни. Поэтому в каком-то смысле вот для того, чтобы человека, скажем, к примеру, я привожу к примеру человека, попросить, нужно настроиться на любовь в своем сердце и быть искренним в этом. Вы скажете, а эти люди, это наивные такие, вот, понимаете, мечтатели. Верно. Любовь — это и есть мечта. Совершенно верно. А вот другое дело, мы реалисты-прагматики, мы видим всех людей в их реальном негативном виде. Правда? Так я вам должен сказать, что очень может быть, что так оно и есть, кажется так прагматикам. Но только прагматики, они истории не пишут, они открытия не делают. Они функционеры и бюрократы. Это они могут. Потому что они реагируют. А для того, чтобы действовать и реалии менять, нужно любить и нужно уметь границы своего собственного воображения преодолевать. Нужно вообразить и поверить для того, чтобы что-то было способным. То есть для того, чтобы достичь чего-то, что кажется, может быть, невозможным, всем, в том числе вам сейчас. Поэтому я хочу вспомнить ситуацию, в которой я оказался какое-то время назад. Я думаю, что я рассказывал об этом, но она сейчас просто вот буквально необходима как иллюстрация этой идеи. В тот момент, когда в бывшем, слава богу, Советском Союзе евреи хотели уехать в Израиль или уехать в Америку, была такая реальность, как служба советской армии. И если даже, например, семья подавала на выезд, и они думали, что они уедут за 6 месяцев, за 12 месяцев, и у них было, скажем, ребенку, ну, предположим, 15-16 лет, мальчику, то понятное дело, что если они сидели в отказе 3-4 года, то мальчику становилось 18, этого мальчика могли взять в армию. А потом он был какую-то яму, ему сказали бы, что ты знаешь теперь государственную тайну, и следующие 25 лет ни ты, ни твои родители не уедут. Не говоря о том, что если этот мальчик попадает в армию, и, естественно, соответствующие органы сообщают о том, что это семья, которая подала на выезд из Советского Союза в какой-то ненавистный Израиль, то этот мальчик уже становится в армии, становится всем известно, что он предатель Родины. И как ему будет служиться там, предателю Родины? В общем, это был страх. Я помню, что пришел к нам как-то в гости один наш дорогой друг, Семен Финкельштейн, я не побоюсь сказать его имени, может быть, он слышит, может быть, он позвонит. По-моему, он живет где-то сегодня в Нью-Джерси. И он рассказал тогда, что вот в такой он оказался ситуации. И он просто в отчаянии знает, что делать. Потому что, говорят друзья, знакомые, ноги надо своему сыну ломать, чтобы спасти его от армии. Или в психушку его класть, но это и то, и другое опасно. И чревато, и опасно тюрьмой, в частности. Что же делать? И вот я помню, что моя мама, когда услышала об этом, я думаю, она любила каждого человека таким образом, что она сказала, я сделаю это. А почему именно она? Я по сегодняшний день не понимаю, как она вдруг взяла на себя такую ответственность, как пойти в военкомат и договориться. Ну, как моя мама могла пойти в мой военкомат и договориться? Какая у нее была сила, какая у нее была власть? Что у нее было? Любовь к этому ребенку, которому было в тот момент 18 лет. И что же она решила сделать? Она при этом его не знала, я думаю, просто это были наши знакомые, друзья. Она решила им помочь. И вот я помню, как мы шли с ней вместе в военкомат. Я ждал на улице. Я помню, что она подошла к стражу порядка, так сказать, да, охраннику, который стоял в дверях, и спросила у него, кто у вас заведует, как сказать, мобилизацией, да, драфтом по-английски. И он говорит, майор Петров. А он хороший человек, спрашивает моя мама. Хороший. А я сам удивляюсь, он, например, сегодня, почему она спросила, хороший человек он или нет? Зачем это ей было знать? Зачем? В чем смысл вообще этого вопроса был? Вот я не понимал этот вопрос. Вот сегодня, в свете того, что я говорю, что она хотела, очевидно, приблизиться к этому майору Петрову. Она хотела представить этого майора Петрова хорошим человеком для того, чтобы попросить его с верой в него, что он хороший человек, он откликнется и поможет. И отвечает ей этот охранник, да, хороший человек. Она заходит в кабинет майора Петрова и с порога говорит ему, мне сказали, что вы хороший человек. Майор Петров действительно был хороший человек, только моя мама была настолько наивна, что она не понимала, что в контексте работы в военкомате эти слова интерпретируются совершенно по-другому, особенно в Советской России. Не знаю, как о современной России, это вам судить. И майор Петров ведь сидел на очень денежном месте, занимал такую позицию, в которой он решал, кого мобилизовать сейчас, кому делать, сдать отсрочку. Но он спрашивает, а кто вам сказал? А мама говорит, ну, охранник при входе. А он говорит, а я вам не верю. Она не понимала, почему. Да потому что он хотел понимать, от кого вы пришли. Кто вас послал? Чтобы понимать, что да, это человек, так сказать, верный, с ним уже делали дела, можно их еще раз принять. Она говорит, нет, я вам говорю правду. Он говорит, а я вам не верю, уходите отсюда. И моя мама тогда сказала ему, в ваших руках сила, а в моих руках правда. И я не буду ослаблять себя ложью. Он удивился. Необычные были для него слова. А он говорит, окей, что вы хотите? Она говорит, вот есть семья Финкельштейнов. Они подали несколько лет на выезд в Израиль, просьбу в Авир. И их сына должны взять в армию скоро. Они получили повестку. Пожалуйста, дайте им отсрочку на 6 месяцев. И тогда советский офицер, майор Петров, задал такой простой советский вопрос. А зачем мне это делать? И я думаю, что, опять-таки, любой советский человек, который жил в той реальности, он бы подумал, наверное, майор Петров просит на лапу, чтобы дали ему мотив какой-то. Но мама моя видела в этом человеке искренне хорошего человека. Моя мама обладала огромной способностью любить, представлять и воображать. Она была дочерью прекрасного художника, знаменитого художника Абрамовича Старчевского, который воображал, и она тоже была дочерью художника, воображала и нарисовала реальность. Но так же, как отец ее творил, мой дедушка, так же и она любовью своей творила. И потому она ответила ему, если вы будете помогать евреям, то вам поможет Бог. Интересно было бы, как бы вы отреагировали вот сейчас, если я спросил бы вас, и как вы думаете, что сделал майор Петров? И многие, наверное, бы, так сказать, засмеялись бы, сказали, ну как, что это за ерунда такая наивная, правда? Такая наивная такая шутка. Майору Петрову нужны были десятки тысяч рублей на лапу, а не какие-то там, понимаете, слова о том, что ему поможет Бог. Да это был заядлый атеист, большевик, взяточник, правда? А мама моя в нем увидела хорошего человека. Она не случайно вошла в комнату, сказав: «Я слышала, что вы хороший человек». Она не манипулировала, не намекала. Она действительно это чувствовала в сердце своем. И когда она сказала ему то, что она сказала, она апеллировала к его совести, к тому, чтобы он не брал ребенка, который на самом деле своей семьей, родителями хотел уехать отсюда и бросить его на испытание в армию, а дать ему возможность спокойно уехать, не проявить жестокости. И майор Петров дал отсрочку на 6 месяцев. И эта семья не уехала. Он дал отсрочку еще раз на 6 месяцев. А потом еще раз на 6 месяцев. И никогда не получал взяток. Я мог бы, друзья, на этом месте поставить точку, но я поставлю запятую. Это история огромной-огромной силы, огромной важности, потому что в нашей жизни тоже есть ситуации, в которых мы не спрашиваем, мы не просим других людей о чем-то. Мы не ставим перед самими собой задачи, зачастую тоже, потому что не верим в себя, не верим в других людей и не верим, что можем эти задачи решить. Любовь помогает нам посмотреть на эти ситуации совершенно по-другому и поставить перед собой реальные и настоящие цели. Но я хочу на мгновение остановиться и сказать: вы знаете, друзья, что в момент, когда Йосеф раскрылся, сказал: «Я Йосеф», братья затрепетали. И мудрецы говорят: а почему братья затрепетали? Почему? На первый взгляд, им стало страшно, потому что они видят человека, которому они навредили, который был врагом, и вот они в его руках. Теперь они в зависимости от его милости. Поэтому на первый взгляд это страх. Они затрепетали перед министром, который на самом деле оказался братом, которого они продали в рабство. Мудрецы же объясняют, что был не просто трепет, не просто страх. Говорит Гера Ребе Свасемес, что им стало стыдно. Как это так? Мы не разглядели в этом министре нашего брата. В более глубоком смысле, как это так? 22 года назад мы были с нашим братом, которого мы посчитали врагом, который плохо к нам относился, нам казалось. Он что-то говорил нашему отцу, он казалось, нам казалось, что нас ссорит с отцом, и мы видели в нем врага. Как это так? Под личиной этого врага внешнего, да? Как это так? Мы не разглядели любящего, преданного нам брата, который сегодня говорит: «Я ваш брат, я буду вас кормить, я спасу вас от голода». Им стало стыдно за свою жизнь. И потому это на самом деле урок нам. Мы тоже с кем-то по жизни воюем и с кем-то находимся в каких-то трудных, сложных отношениях, потому что не видим под маской, под личиной этих людей, которые, может быть, на первый взгляд, трудные, холодные, упрямые, какие угодно. Но мы не видим там некого внутреннего света, внутренней доброты, внутреннего тепла. И поскольку мы его не видим, именно потому мы и не получаем. И потому то, чему мы должны научиться это видеть в наших близких, в наших друзьях, в наших детях, в наших родителях. И тогда раскрывать это. Это не раскрывается только потому, что мы этого не ищем, этого не видим. И это самый большой стыд, который испытали братья. И на самом деле Тора не говорит нам о братьях, о событиях, которые произошли там 3500 лет тому назад. Тора обращается к каждому из нас сегодня и говорит, как нам в жизни своей преодолеть стыд. Как бы нам не было стыдно, мучительно, да? За то, как мы проглядели людей близких и хороших, а думали о них плохое. Как это мы позволили себе негативно о них думать, осуждать их, судить их. Как нам не стыдно судить людей, на самом деле? В этом смысл их трепета и стыда, который обращен каждому из нас. Как нам не стыдно судить людей, которые многие из них такие хорошие, добрые, настоящие люди? Я бы поставил запятую здесь тоже сейчас, а не точку. Говорят мудрецы, в более глубоком смысле за всеми людьми, за всеми событиями мира скрывается или судьба, или небеса, или Творец, или Всевышний, называйте как хотите. Это и есть главная тайна мира. И зачастую мы живем с некой претензией, а иногда злобой или жалобой на судьбу. Как-то так мне не повезло. Почему судьба мне здесь не так, и это тут не так, и здесь не так? И человек живет и жалуется, и жалуется, и жалуется, подобно тому, как братья жаловались на своего брата Иосифа. И вдруг в определенный момент они ретроспективно смотрят на свою жизнь, на свою судьбу, им оказывается, что все, что в их жизни делалось, оно на самом-то деле делалось к лучшему. И тогда перед ними раскрывается совершенно другая картина жизни. Оказывается, там где-то скрывается, за этой маской скрывается любящий, любящий тебя, Всевышний. И когда человек вдруг раскроет в жизни своей, что есть где-то на небесах или в душе его скрывается любящий его Всевышний, как ему будет стыдно, как он относился к жизни, как относился к судьбе, как относился к своим возможностям. Он жил, как будто он жил один. А на самом-то деле Всевышний поддерживал его. Он давал ему испытания, но эти испытания были для его же пользы. Он не понимал этого всю свою жизнь. И он злился. И вдруг раскроется тайна, и он предстанет перед совершенно другой картиной мира. И ему будет стыдно перед Богом, что он не видел его, что Бог скрывался от него, на самом деле он скрывался от Бога, и упорно и упрямо его не видел. Как ему будет стыдно, что он прожил жизнь с озлоблением, не видя, что на самом-то деле к нему направлялась любовь и тепло, которую он игнорировал, потому что не искал, потому и не видел. В этом смысле, друзья, вы знаете, что когда человек, еврей, молится, то он перед молитвой делает 3 шага вперед. И Гера Ребе говорит, когда человек делает 3 шага вперед, то он как будто приближается к Богу. Это необходимо ему не для того, чтобы он физически сделал 3 шага вперед, потому что невозможно приблизиться физически к Творцу. Но ему в тот момент, когда он делает 3 шага к Богу, он должен помнить ту историю, которую я рассказал, о том, как Йосеф, как Иуда подходил к Йосефу, приблизился к нему. Или как моя мама подходила к майору Петрову. На самом деле за, так сказать, майором Петровым, его формой советского офицера, скрывался действительно хороший человек, и он доказал это своими поступками. Точно так же каждый раз, когда человек решает для себя, что же я в жизни хочу, какие же стоят передо мной задачи, то он должен сделать прежде всего 3 шага вперед, хотя бы в сердце своем в первую очередь, осознавая, что все, что бы в жизни происходило, было к лучшему. Потому что он обращается не к кому-нибудь, а к любящему ему Творцу, его Творцу, которого он может попросить обо всем. И тогда он действительно поставит перед собой настоящие и великие задачи. И он будет идти целеустремленно, реализуя эти задачи по жизненному пути своему, не один, потому что с ним всегда будет Бог. Итак, друзья, буквально несколько мгновений я включу настойчивого радиослушателя, который был с нами.
Ребе, добрый вечер.
Да.
Я ветеран эмиграции, я уезжал в 1974 году.
Угу.
Вашей маме очень сильно повезло, потому что майор Петров, который был во Львове и отправлял евреев, посадил, наверное, 16 человек на 3-4 года за измену родины.
В Москве, я был в Москве, поэтому... Ну, вы говорите про своего Петрова, да?
Да, это было во Львове, 1974 год. Я когда пришел подавать документы, я думал, он мне автоматную ручку всадит в ухо.
Володя, мы это знаем, я должен благодарить вас за звонок. В следующий раз расскажите вашу историю. Сегодня хочу благодарить наших радиослушателей, пожелать всего хорошего, реализации ваших мечтаний. Всего доброго.